Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1177-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к короткой книге пророка Агея. Эта книга не отличается особой богословской глубиной. Напротив, это очень простая книга. И это книга действия. Смысл в том, что пришло время брать и действовать. И для нас это особенно важно именно сегодня, потому что мы живем в непростое время, и мы зачастую уходим от реальности, уходим от фактов. Эта книга возвращает нас к реальности, к реальной жизни. Пророк Агей носил с собой мерную линейку. Он измерял все, потому что он собирался восстанавливать храм. И тут действительно важно было все отмерить. Надо было все понять, все ощутить. И у этого человека, Агея, в одной руке был молоток, а в другой меч. Потому что он был готов взяться за работу, и при этом ему нужно было защищаться от неприятелей. И вообще, если вы не готовы взяться за дело, то никакое изучение Библии вам особо не поможет. Важно, чтобы мы брались за то, чего хочет от нас Бог. Это и есть Божье дело, Божий труд. И книгу пророка Агея порою как раз и называют Евангелием труда. Как мы уже видели, эта книга начинается с вызова, обращенного к Божьему народу, в первых 11 стихах. В то время люди пытались обмануть себя мыслью, что будто они совершают Божью волю, откладывая восстановление храма. На самом же деле они просто ленились. И они прикрывали, оправдывали свою лень вот этими в кавычках благочестивыми разговорами о том, что, дескать, не пришло еще время строить Божий дом. Ну типа, просто нет на то Божьей воли. И Бог им сказал, чтобы они перестали ворчать и в конце концов брались за работу. И он говорит: «Неужели вы не обратили внимания, что я совершаю суд над вами? И проявляется это, например, в том, что у вас снова и снова не урожай, и повседневная работа дается вам с огромным трудом, и вы не можете ничего отложить на будущее, не можете сделать себе хотя бы какие-то элементарные запасы. И чтобы объяснить это, вы ссылаетесь на обстоятельства. И зря вы на них ссылаетесь. Лучше сошлитесь на меня. Ведь это я, Бог, посылаю вам все эти обстоятельства. Потому что я пытаюсь вас разбудить». Как мы уже говорили, этот человек, пророк Агей, был похож на будильник. И да, будильник непопулярен. Агей пытается разбудить дремлющих или даже спящих людей. И он говорит им: «Задумайтесь, наконец, о своих путях. Расположите сердце ваше на путях ваших». И дальше он говорит людям, чтобы они брались за дело. И мы видим, как они отвечают на этот призыв. Они действительно берутся за дело. И мы с вами это скоро будем читать, и мы об этом с вами скоро будем говорить. Агей упрекал их в конфликте интересов. И также Агей призывал их задуматься о своих путях. Ну а теперь Бог через Агея повелевает им строить храм. И ничего тут нет мудреного, ничего тут нет сложного. Агей им говорит: «Идите на гору, носите дерева». Дерево-то само к вам не придет. Нужно идти, рубить, пилить, носить бревна. Работать надо, понимаете? Сегодня есть немало людей, которые сидят и ждут чуда от Бога. И есть даже проповедники, которые их к этому призывают. Господь обязательно совершит для тебя чудо. Нет, друзья, вполне возможно, что и не совершит. Так что идите и носите свои бревна. Идите работать, потому что нет никакого легкого пути. И в христианском служении тоже. Честно говоря, именно лень приводит к провалу учителей воскресной школы. То есть вот учитель приходит, начинает вести урок, и ничего не получается. Знаете, почему не получается? Потому что подготовился или подготовилась плохо. Точно так же именно лень приводит к провалу проповедников. Опять-таки, не подготовился, не помолился, не провел время с Богом, не понял свою аудиторию, не понял тех людей, к которым ты обращаешься. Лень была, не вложил труд в это. Именно лень приводит к провалу в христианской жизни. Человек не уделяет время молитве, человек не уделяет время общению с Богом, человек ленится заниматься своей христианской жизнью, человек ленится расти в христианской жизни, он не прилагает к этому труд, и он надеется, что все само будет, а само оно не бывает. Тот простой факт, что люди над своей христианской жизнью не работают, в нее не вкладываются, это и есть проявление лени. Я не думаю, что Святой Дух когда-то благословляет лень. Помню, как один студент в семинарии начал жаловаться преподавателю. «Профессор, вот эта книга, которую вы нам задали прочитать, она такая сухая!» Преподаватель улыбнулся и говорит: «Ну что же, тогда пропитайте ее своим потом, пока будете разбираться в глубине ее содержания. И тогда уже эта книга не будет для вас сухой». Друзья, не надейтесь, что христианскую жизнь вам вручат, как на блюдечке с голубой каемочкой. Ведь чудо Божие приходит как раз в том труде, который мы совершаем. Так что идите на гору, носите бревна и стройте дом. Вот это важно. Итак, сначала было обвинение в конфликте интересов, когда люди ставили на первое место свой собственный дом, а не дом Божий. И меня могут спросить, разве дома для людей не важны? Конечно, важны. Но если ваш дом богаче и красивее, чем здание вашей поместной церкви, то это должно бы вас смутить и озадачить. И вообще говоря, очень важно, чтобы неверующие люди приходили в церковь и чтобы нам не было при этом стыдно за окружающую обстановку. И если домой пригласить не стыдно, а в церковь почему-то стыдно, то это тоже действительно симптом серьезной проблемы. И вот Бог призывает этих людей задуматься. И дальше Он дает им повеление: «Идите, работайте». Доктор Франк Морган описывает это так. Сначала Бог взывает к их разуму. И он говорит: «Вы утверждаете, что не время строить Божий дом. Но задумайтесь, в каких домах живете вы сами? У вас ведь очень красивые, изящные, изысканные дома». И это был призыв к разуму. Дальше второй призыв. Это призыв расположить сердце. То есть это призыв к сердцу. Это был Божий вызов, обращенный к тем людям. Расположите сердце на путях своих. Подумайте, проанализируйте, какие у вас пути. Где вы сейчас? Куда вы идете? И действительно ли Бог хочет? И действительно ли вы хотите, чтобы вы туда попали? И дальше Бог дает им повеление. И это повеление обращено к их воле. Идите, носите бревна, стройте храм. Да, друзья, так просто, но так важно. Засучите рукава и работайте. Трудитесь, наконец, для Бога. Сегодня многие люди просто сидят в стороне и смотрят. Кстати, это не только в церкви. Не случайно сегодня столь популярны спортивные соревнования, рассчитанные на зрителей, так называемый зрелищный спорт. И да, в христианской жизни сегодня тоже есть немало от зрелищного спорта. Есть немало таких зрителей. Они просто сидят и смотрят, как работают другие. Например, как пастор, не покладая рук, трудится с утра до ночи, и проповедует, и занятия ведет, и людей посещает, и административные вопросы решает, да и еще и такси по вечерам водит, чтобы подработать. И получается, что пастор не только за все отвечает, но и все на себе везет, все на себе тянет. А как же вы, старейшины, дьяконы, руководители служений, простые или так называемые простые члены церкви? На самом деле, конечно, не бывает простых членов церкви. Почему же вы не берете на себя часть этого труда? Почему вы продолжаете сидеть и смотреть, как пастор ходит посещать больных? Между прочим, это даже не совсем его дело, потому что его дело учить и наставлять вас, готовить вас, чтобы вы исполняли служение, чтобы вы не рассматривали себя как «простые» в кавычках христиане, чтобы каждый из вас и каждый из нас рассматривал себя как служитель. Вот так это должно быть, вот так это должно работать, чтобы не один пастор и не просто маленькая группа людей исполняли всю работу в церкви. Понимаете, церковь сегодня отчаянно нуждается в вашем участии, в вашем вкладе. Приведу короткий пример. Когда я только-только стал рукоположенным пастором, пришел ко мне один из дьяконов нашей церкви и говорит: «Знаете, у меня к вам одна просьба. Я, ну вот просто не могу, не умею, не получается у меня молиться вслух перед всей церковью. Не знаю почему, но вот просто не могу. Я вообще не могу на публике выступать, ну вот не получается. Так что очень вас прошу, никогда не вызывайте и не просите меня помолиться или что-то сказать перед всей церковью на богослужении. Потому что я не хочу и сам позориться, и вас позорить. Поэтому не просите, я не могу, я просто не умею. Но зато я вам еще вот что скажу. Все, что может быть нужно в церкви, все, что нужно починить, отремонтировать, исправить, если что-то не работает, протекает, не открывается или не закрывается, не включается или не выключается, просто скажите мне». И знаете, что было дальше? Когда что-то в церкви надо было отремонтировать или переделать, я просто звонил этому человеку. И зачастую уже меньше, чем через час, у нас была бригада людей, готовых это сделать. И он, этот дьякон, был среди них. И я понял, что вот этот дьякон – один из самых ценных членов нашей общины. Это вот такой наш Агей. Он верил в то, что надо брать и делать. И не раз гости церкви, приглашенные проповедники, другие пасторы, просто люди, которые приходили в церковь, говорили мне: «Как у вас замечательно! Какой порядок! И как хорошо поддерживаете здание!» А знаете, почему все это было? Потому что среди нас был человек, который, слава Богу, не умел молиться перед всей церковью вслух. Да, именно слава Богу. Потому что в большинстве церквей слишком много таких вот разговорчивых. А в действительности нужны как раз простые работяги. Нужны те, кто готов засучить рукава и трудиться. Да, друзья, эта книга слишком проста, чтобы быть в Божьем Слове. Надо бы ее несколько усложнить. А тут проповедь из трех пунктов. Идите на гору, и это пункт первый. Носите бревна, это пункт второй. Стройте дом, это пункт третий. Что я могу об этом еще сказать? Остается лишь одно – вот брать и делать. И все.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И обратите внимание на 9 стих. «Ожидаете многого, а выходит мало. и что принесете домой, то я развею». «За что?» — говорит Господь Саваоф. «За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому». То есть вы так увлеченно строите свои собственные дома, а Домом Божиим пренебрегаете. И вы еще удивляетесь, почему все это с вами произошло. Да, эти люди не видели в происходящем руку Божью. Они скорее ссылались на обстоятельства, на погоду, на засуху и так далее. А Бог говорит: «Знаете, это я все сделал. Это я позаботился о том, чтобы из всех ваших усилий ничего не вышло, и чтобы у вас не было успеха». Почему? Бог говорит: «Я скажу вам почему. За мой дом, который в запустении, и каждый из вас бежит к своему дому». Господь Иисус сформулировал это в виде универсального принципа, который относится к людям любых времен, любого народа. И принцип таков: если прежде всего искать Бога, то и все остальное приложится. Все остальное встанет на свое место. Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, то есть праведности в Иисусе Христе. Ну а все остальное приложится вам, то есть будет добавлено вам или встанет на свои места. Вот такое слово. И оно выглядит столь просто, что мы можем его и не заметить. Давайте прочитаем 10 стих. «Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений». Да, не было дождя и не было урожая. Ни пшеница, ни овес не родились. И виноградники не приносили плода. Бог говорит: «Это я перекрыл вам воду в вашем небесном кране». Сегодня мы таким образом жизнь не воспринимаем, потому что мы живем в механизированном и электрифицированном обществе. И сегодня просто говорят, что где-то техника не сработала. Ну, или кто-то кнопку не нажал. Или нажал, но не ту, или не там, или не тогда. Мы убеждены, что дело именно в этом. И между Богом и собой мы ставим так много вещей, что мы начинаем винить именно эти вещи. Условия не те. Системы не сработали. И мне кажется, Бог сегодня хочет достучаться до человечества и сказать: неужели вы не понимаете, что за всеми этими проблемами, за всеми этими катаклизмами стою лично я? Неужели вы не понимаете, что именно я пытаюсь отвлечь ваше внимание от всех этих многочисленных вещей и привлечь его к себе? И обратите внимание, Бог берет ответственность за все эти неурядицы на себя и не перекладывает ее ни на кого другого. Давайте прочитаем 11 стих. «И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». Бог говорит: «Все эти материальные благословения удержаны от вас, потому что я лично их удержал. Я за это в ответе. Я это сделал, это мое решение и мое действие». Ну а сегодня мы сначала обвиняем власти, начальство, мэра, государство, которое чего-то не сделало, чего-то не доделало, как-то не доработало. И, конечно, да, на всех этих людях, на мэрах, на начальствах, на властях есть доля вины. Но задумайтесь, что получается. Мы обвиняем людей и технику в тех ситуациях, которые складываются в мире. А знаете, почему мы пришли в этом мире именно к такой ситуации? Да потому что Бог так допустил. Это Его дело. Хотите обвинять Его? Пожалуйста. Он даже не скрывается. Он признает, что все это от Него. Однако на этом Он не останавливается. Он также объясняет нам, почему Он так сделал. «Вы пренебрегли Мной, говорит Бог. Понимаете, решение наших проблем такое простое, но вместе с тем и такое сложное. Нам кажется, что если будет новый подход, новая техника, новые технологии, новые решения, другие люди в правительстве, тогда все станет лучше, и мы сможем решить наши проблемы быстро и легко. Но давайте же, наконец, признаем, в чем на самом деле состоит проблема. Признаем, кто за ней стоит. И признаем единственный путь ее решения. Это и очень просто, и очень сложно. Давайте прочитаем 12 стих. «И послушались Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа». И здесь перед нами ответ на Божий призыв, обращенный к израильскому народу. И здесь, в 12 стихе, мы узнаем, что люди проявили послушание в вопросе восстановления храма. И дальше подтверждение от Бога в 13 и 14 стихах. Опять-таки, очень просто, но очень важно. Я хочу еще раз прочитать 12 стих. «И послушались Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего, и слов Агея, пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа». Мы с вами читали о лидерах Израиля. Это политический лидер Зарававель и духовный лидер Иисус. Знаете, что сегодня особенно необходимо? Чтобы на лидерских позициях были христиане. Уильям Гладстон, один из премьер-министров Великобритании XIX века, говорил так: «Настоящий государственный муж – это тот, кто понимает, в каком направлении будет двигаться Бог и действовать Бог в следующие полвека. А у нас большинство государственных деятелей – не понимают, в каком направлении Бог идет прямо сейчас, в следующие 15 минут. Большинство этих людей не знают Бога лично. Так что нам сегодня крайне нужны люди, которые знают и понимают Божью волю и Божье действие. И смотрите, перед нами политический лидер Израиля, Зарававель, и перед нами также духовный лидер Израиля, Иисус, первосвященник. Это два лидера, и под их руководством весь народ проявил послушание Богу. И вот когда они это сделали, тогда пришло обильнейшее благословение. И здесь мы постепенно переходим к слову, которое было сказано уже после первого пророчества. Мы с вами переходим ко второму из пяти пророчеств, и каждое из них датировано. Смотрите, в 15 стихе, последнем стихе этой главы, мы читаем, собственно, дату. «В 24-й день 6-го месяца, во второй год царя Дария». То есть здесь начинается пророчество, произнесенное 24 сентября 520 года до Рождества Христова. Первое пророчество было 1 сентября, а второе – 24 дня спустя. Значит, в эти 24 дня формировался ответ иудейского народа. Теперь они готовы были трудиться. И теперь они понимали, что и как им делать. Носить дерева из гор и строить храм. И на все это осмысление людям понадобилось 24 дня. Так что Агей – это человек действия. И также он человек, который умел вдохновлять и других людей на действия, соответствующие Божьей воле. Кстати, это тоже очень важная часть лидерства. Порой говорят о лидерах, о том, какие у них должны быть личные качества. Да, это здорово, да, это замечательно, но есть очень большая опасность перейти к восхвалению самих лидеров. То есть лидером становится яркий человек, такой харизматичный человек, человек, который куда-то ведет. Мне довелось беседовать с последователями одного из таких лидеров, и они говорят: «Он нас ведет за собой». Я спрашиваю: «Скажите, а куда?» И тут они задумались, и одна женщина говорит: «Ну, он знает, куда». Понимаете, друзья мои, подлинный, настоящий лидер ведет по воле Божьей. Ведет туда, куда Бог хочет, чтобы мы шли. Более того, подлинный, настоящий лидер показывает не себя, а Бога. Да, он может быть ярким, да, он может быть харизматичным, но смысл его жизни, смысл его служения как раз и заключается в том, чтобы указывать на Бога, на Христа. Как Иоанн Креститель: «Мне должно умоляться, а ему возрастать». Агей действительно очень яркий лидер. Но в лидерстве своем он указывает на Бога. И он ведет людей к тому, чтобы исполняли Божью волю. Дорогие лидеры, те, кого Бог поставил в это положение лидерства, не выпячивайте себя, открывайте Бога. Но для того, чтобы открывать Бога, нам с вами необходимо Бога познавать. Познавать лично, познавать через Слово Божие, познавать через действие Святого Духа. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.